Мы в гостях у Яна, но мы беседуем сейчас со Светланой, а Ян пошел делать чайку. Так вот, Свет, давай мы с тобой поговорим немножко о твоем понимании домов, ремонтов, недвижимости, покупки недвижимости в приложении к новичку. Вот ты считаешь, надо сразу стараться, вот если человек хочет купить дом, надо покупать именно дом или, может быть, квартиру, или, может быть, таунхаус. Вот как ты видишь вот это? Как решить, что правильно купить?
Дело в том, что у всех разный опыт предыдущей жизни. Да. Люди приезжают из разных стран. Кто-то привык жить в большом городе, кто-то привык жить в деревне и уже жил в доме. Наш опыт, собственно, связан с тем, что мы очень урбанизированные люди по своей природе, приехали из крупного города, и, конечно, мысль о том, что можно жить на земле в своем доме, она нас пугала. Потому что в своем доме нужно заботиться обо всем, о крыше, о заборе, о замках, об огороде, бог знает о чем. Поэтому именно, я не хочу обобщать это на всех, но именно наш опыт связан с тем, что мы не хотели жить в собственном доме, а мы хотели жить в квартире. И, соответственно, ну, квартира, естественно, еще и дешевле тоже, то есть это тоже финансовый фактор, который имеет место быть. И мы жили в квартире и были очень счастливы в этой квартире. Но проходит какое-то время, ты чувствуешь, что тебе как-то хочется стенки раздвинуть, а раздвигать, собственно, некуда. И логическим образом постепенно ты приходишь к мысли о том, что неплохо бы поселиться и в доме, и уже тебя не так сильно пугают все эти проблемы, связанные с содержанием дома.
Ты знаешь, по-моему, у нас одним из факторов передвижения именно в дом было то, что у нас зарплата продолжала расти. И списания с налогов недостаточно большими, поэтому нам нужно было переехать в дом, просто чтобы меньше налогов.
Это один из факторов, да. Но с другой стороны, действительно хочется больше простора. То есть, когда у нас первая квартира была 2 спальни и 2 туалета, общей площадью 120 квадратных метров. Поначалу нам очень нравилось это все, а потом как-то стало тесновато. То есть гостей некуда позвать, некуда выйти за пределы квартиры.
Гостевой комнаты нет.
Да, спальни, в общем, как-то это было, стало напрягать. Ну и списание тоже, конечно, финансовый. В любом деле финансовый аспект, он играет свою роль, и, конечно, его нужно учитывать тоже. Но нельзя сказать, что он был основным в покупке дома.
А вот как ты относишься к бассейну, например, как к фактору жизни?
Нам в какой-то период нашей жизни очень хотелось иметь бассейн. Мы думали, вот так хочется. И мы в какой-то момент имели дом с бассейном. Получилась такая история, что поначалу, конечно, ходишь в этот бассейн каждый день. Это классно, особенно когда бассейн свой собственный, подсвечивается, очень красиво все. Потом со временем становится скучно там одному в этом бассейне плавать, ходишь только с друзьями. Друзья приходят в выходные дни, значит, всю неделю он стоит, никто там не купается. А плавательный сезон, который связан с изменением температуры, даже при том условии, что у нас на крыше были специальные батареи для подогрева воды.
Солнечные.
Все равно ограничен, ну, опять же, для нашего организма. Кто-то, может быть, 18 градусов купается, мы купались градусов 22-23 хотя бы. Ограничен концом мая и фактически концом июля. В августе месяце уже вода не прогревается настолько, что...
Ну, в августе еще можно.
Нет, до 2 августа, уже 2 августа не купается, никто уже холодно. Я так села и посчитала, что получается у нас всего вот с начала июня по конец июля это 8 выходных. Суббота, воскресенье, учитывая, это будет 16 выходных. Значит, ради 16 выходных нужно целый год изо дня в день заниматься этим бассейном. В том смысле, что работает памп, который чистит
насос.
Его насос каждый день. Раз в неделю должен приходить человек, который его чистит, или нужно самому чистить этот бассейн. Зимой нужно сливать лишнюю воду, потому что идут дожди, и нужно воду куда-то эту выливать из бассейна. А летом, наоборот, нужно воду наливать, потому что она высыхает. То есть слишком дорогой ценой дается это все. Я не говорю даже о финансовой стороне, а просто вопросы управления этим бассейном. Это занимает довольно много времени. При том, что пользуешься ты это 16 раз в году.
А вот, допустим, если жить в комплексе в каком-то, да, квартиру снять. У нас ведь на самом деле здесь практически все комплексы, они с бассейнами, да, ты редко так, чтобы без бассейна.
Ну, у нас довольно тепло, да.
Но это удобно, вот ты как считаешь?
Ну, почему нет? Поначалу, когда мы вот в квартиру переехали, мы тоже ходили каждый вечер после работы. Было так здорово, мы ходили в бассейн, все это нам надоело, как-то лень стало идти.
Потом раз в неделю,
потом раз в
месяц.
Неделю, потом только опять же с друзьями, и сейчас только с внучкой, которая приходит в гости.
То есть... как бы прикольно, но ненадолго.
Ну, человек присыщается абсолютно всем, да, к хорошей жизни привыкаешь сразу, а возвращаться к плохому не хочется, поэтому присыщение наступает, уже становится не так интересно, это становится вместо праздника рутиной, и бывает лень там собираться, все это менять, все мокрое развешивать и так далее.
Хорошо. Но когда дети есть, ведь дети на самом деле, когда приходят дети друг к другу в гости, ходят, очень удобно, их там вывели к бассейну, там пиццу какую-то заказал, им привезли
нет,
пиццу.
Нет, дети определенного возраста, на самом деле бассейн это повышенная опасность для жизни именно детей, поэтому если у тебя маленькие дети, и он случайно вышел, упал в этот бассейн.
Нет, ну школьники.
Школьники тоже разного возраста бывают, ну 5, 6, 7 лет, а бывает 10-12. 10-12 лет, у кого дети, начиная с 10-12 лет, наверное, очень хорошо иметь бассейн, потому что летом дети проводят время дома, здесь есть лагеря какие-то, но они тоже в городе, не так как в России, что дети выезжают куда-то за город и проводят время. У нас все здесь за город. Поэтому наличие домашнего бассейна, конечно, сильно помогает, потому что дети таки да, пользуются, взрослые дети, которые уже умеют сами плавать, которых можно оставить там и не боятся, что
они... Я не только о домашнем, но вот в комплексе.
Прикольно иметь бассейн в комплексе, где ты живешь. Почему нет? В особенности поначалу все будут радоваться, и дети взрослые безумные.
Когда человек, вот он только приехал, и он присматривает себе первое жилье, ну, квартиру, да, в апартаменте люди живут. Вот что ты считаешь важно, чтобы там было? Вот как критерий выбора апартамента?
Наличие количества туалетов, потому что это очень важно.
В доме? В квартире?
В квартире, конечно. Мы приехали, нас было трое. Вот, а здесь, в отличие от того места, откуда мы приехали, туалет совмещенный. И получается, с утра всем нужно на работу, в школу и так далее. И все должны в одном совмещенном туалете сделать все свои дела с утра. Поэтому я вставала раньше всех, делала свои дела, и потом стояла регулировщиком. Ты сюда, ты сюда, ты
у
сюда.
У нас там один туалет.
У нас был один туалет, троих. Это было невозможно. Поэтому следующая квартира, которую мы искали так, чтобы было хотя бы два туалета, чтобы можно было хоть как-то развести это все.
Чем больше, и фактически вы купили вот этот кондо?
Ну да, где был на туалет.
Где был туалет.
То есть наличие туалета – серьезный фактор в зависимости от объема семьи.
То есть даже, например, полтора туалета тоже решает вопрос? Без ванны?
Ну, для кого-то решает, для кого-то нет. Если нужно двум взрослым людям одновременно принять душ, да, то он не решает вопрос. Да. Если нужно идти на работу, и рано ребенка в школу, то есть это все. Или кто-то должен регулировать это, вставать раньше, угу. Все это управлять всем.
А вот с точки зрения, там, скажем, на полу, ковровое покрытие, или, например, там паркет, или, допустим, чем покрашены стены, высота потолка.
Ну, вначале, когда мы только приехали после Москвы, где в доме всегда был, у нас в коридоре лежал линолеум, и в доме было полно песка, который наносился с улицы, и мы вдруг въехали в квартиру, в которой был светлый карпет.
Ковровое
покрытие светлого песочного цвета. Я была сначала в шоке, то есть как это так, вот такое светлое покрытие. И карпет был в этот момент совершенно новый, чистый, красивый, нам это вначале очень нравилось. На улице в основном здесь очень мало осадков, и в целом мало грязи наносится с улицы, но тем не менее она все равно наносится. И любое ковровое покрытие, оно покрывается точечными кляксочками, которые берутся неизвестно откуда. То ли они берутся с обуви, то ли откуда-то еще они попадают, но со временем любое ковровое покрытие покрывается пятнами.
Кофе пролил, там, чай пролил.
Это уже серьезные пятна. А вот даже если не серьезные, если ты следишь просто за ним по мелочи, то какие-то маленькие пятнышки, которые не выводятся, и они начинают со временем раздражать. Кроме того, не забывайте, что любое ковровое покрытие является сборщиком пыли, которую невозможно вычистить из-под кровати. Это всюду, сколько не чисти пылесосом, все равно эту пыль не вычистишь, и она накапливается, и ты дышишь потом этой пылью. То есть, с моей точки зрения, гораздо гигиеничнее положить обыкновенный ковер, который имеет конечные размеры, а под ковром, чтобы было твердое покрытие, типа паркетного пола или какого-то заменителя, или кафельной плитки, или чего-нибудь другого, но это просто гигиеничнее. В основном, если люди страдают аллергией, это...
И как ты относишься вот на кухне? Все-таки кухня – это такое место, где женщина времени много проводит, да, это такое как бы очень важное место. Вот я помню, что у нас в разное время жизни были кухни, например, с ламинированным таким вот этим вот каунтером, да, и потом было время, была плиточка кафельная, была выложена, а сейчас вот у нас там гранитные, да?
Но дело в том, что когда люди приезжают только, то они в этот момент не выбирают, они идут в апартмент, какая там кухня есть, такая она есть.
Никто а вот если не... есть выбор, как бы ты выбирал?
Ну, гигиенично сегодня, это недорого довольно-таки положить гранит на кухню,
Сейчас подешевели эти работы.
Очень это недорого, это вполне можно себе позволить. Вопрос только в том, что буквально сегодня по телевизору мы слышали, что гранит излучает радиоактивную радиацию и что это вредно для здоровья. Но это мы слышали только сегодня. Я надеюсь, что в Америке,
по российскому телевидению.
Я надеюсь, что в Америке все-таки проверяют его на радиоактивность, прежде чем возить в страну.
Из Китая.
Да, из Китая. Вот. Но, конечно, это гигиенично. Его протер тряпочкой, он не боится ничего. Его тут покрывают таким специальным покрытием, чтобы он не впитывал пятна, никакие не появлялись, там жир или...
Свет, а вот с точки зрения, допустим, хозяйки, вот если бы ты, зная сегодня вот то, что ты знаешь, вот мы сегодня едем из Москвы, вот мы переезжаем, и мы будем снимать квартиру. Вот что бы ты с собой взяла такого, чтобы вот в эту квартиру привезти, которую ребята будут первое время снимать, что бы ты взяла с собой?
Именно в кухню?
В кухню, квартиру.
Ну, как ни странно, уже мы здесь находимся больше 20 лет, у меня на кухне все равно есть какие-то маленькие предметы, которые мы вывезли в свое время из России. Нельзя сказать, что я не могу здесь купить других, но как-то так получилось, что эти предметы, они удобны, они ломаются. Вот, например, вот там у нас есть старый консервный нож, который мы...
С деревянной ручкой.
Деревянная ручка еще допотопная, которую я помню со времен своего детства. Им очень удобно крутить, не ломается. Здесь полно консервных ножей всевозможных.
Автоматических.
Какие хочешь, они со временем выходят из строя. Этот же нож он вечный, можно открывать все что угодно.
Мы привыкли просто к нему, да.
Вот. Я не скажу, что мы пользуемся все время. Нет, конечно, у нас полно американских ножей, но бывают ситуации, когда пользуются.
А еще что?
Еще у меня есть чесночная давилка такая, чтобы чеснок выдавливать. Да. Вот. И опять же, их здесь полно, на любой вкус, но уже я признаюсь, только вчера мы смотрели, на них на 2 рубля 15 копеек.
Вот, но то есть еще оттуда
скажем. Да, как хозяйство есть. Буквально вот недавно я выбросила, в России у нас по бедности не было миксера, и у меня был такой ручной миксер, где такие лопаточки крутились, ручку нужно было крутить.
Да.
Буквально вот сейчас переезжали, выкинули.
Подожди, но это же американский был?
Не-не, это русский был.
Что, 20 лет у нас существовал?
Да.
И мы пользовались?
Хотя сейчас есть у меня миксер, но уже практически нет, но у меня есть уже нормальный миксер. Ну, так как-то валялся в ящике.
Так. То есть ты его взяла сейчас с собой такой?
Ну, нет, конечно. Нет, опять, на первое время, когда человек приезжает, он должен думать, в зависимости от того, сколько у него есть денег. Мы приезжали, конечно, на очень, у нас лимитированный объем денег был, поэтому мы старались взять то, что в первое время будет достаточно, для того, чтобы не бежать в магазин, не покупать.
Вот если ты сейчас приезжаешь из Москвы, да, и у тебя есть 100 тысяч, например, вот что бы ты сделала? Ты бы сказала, я вот пока не начну зарабатывать, не буду тратить. И сказал, ну, раз у меня деньги есть, я пойду там потрачу вот это, куплю это, куплю это, куплю. Или ты бы ждала, пока ты начнешь зарабатывать и на эти, а эти бы сберегала.
Ну, если есть всего 100 тысяч, это не так много, на самом деле. Поэтому бежать, это спешить тратить эти деньги, и непонятно, как жизнь сложится, и смогут ли люди быстро заработать.
То есть ты бы не стала так уж.
Вот отложить 100 тысяч, даже имея хорошую зарплату, это не так легко. Поэтому... Но, с другой стороны, потратить 100 тысяч, на это нужно буквально, не знаю, месяц, и можно их растратить на все, что угодно. Поэтому я бы их не тратила, я бы их держала, случись покупка дома на даунпеймент. Очень трудно собирать деньги, когда есть повседневные расходы. Конечно, нужна хорошая стабильная зарплата, и эти деньги, конечно, пригодятся при покупке дома.
Вот что бы ты делала? Вот мы приехали, ты говорил немножко ведь по-английски, да, чуть-чуть?
Да, я помню, как мы были в Нью-Йорке и не знали, как сказать слово garbage, что означает мусор.
Да. Вот. Но, подожди, вот ты немножко говорила, я-то совсем плохой был.
Но говорить это одно, понимать это другое.
Хорошо.
Мы приехали, мы очень плохо
вот
понимали.
Вот на том уровне, на котором ты владела английским тогда. Если бы ты сейчас приехала, ты бы сказала себе, я пойду сейчас целый год буду в City College там, учить бесплатно английский язык, или ты бы сказала, я пойду с первого дня работать и параллельно выучу язык.
Язык нельзя учить в колледже. В колледже учат совершенно другим вещам. Там не учат языку, который нужен для жизни. Язык для жизни учится в жизни. Поэтому вот эти школярские представления нужно отбросить. Все, что вы можете делать там, ходить в школу, учить английский, нужно это делать. Приехав сюда, уже нужно идти на практику. Дело в том, что язык...
Практика, смотри, на работу.
На работу. Значит, язык, он, как сказать, это не всеобъемлющий массив языка, а он очень проблемно ориентированный. То есть ты идешь на работу, у тебя есть определенная лексика, которой ты начинаешь пользоваться, и в пределах этой лексики ты можешь чувствовать себя весьма комфортно, владея очень небольшой частью языка в целом. И это очень важный момент, потому что... проработав уже много лет в индустрии, я на работе себя чувствовала абсолютно свободно, разговаривая на производственных тем, и совершенно некомфортно, когда меня спрашивали, например, как я готовлю какую-то еду, потому что я никогда в жизни не обсуждала этот вопрос на английском языке, то есть я не владела этой лексикой.
А вот, Свет, такой вопрос. Тут женщина одна на форуме написала, что Она рот порвала, я не знаю, что это значит, но, может быть, там у нее трещина какая-то возникла. Ходя на курсы и тренируясь в произношении W, да, вот этого звука, который отображается буковкой W, почему она это сделала? Потому что преподаватель, ну вот где она там, не знаю, в России, на Украине, откуда-то она оттуда, преподаватель сказал, что вот там R и W – это два звука, по которым, значит, мгновенно отличают иностранцев. И вот она тренировала этот W,
чтобы ее не отличили.
Да, чтобы никто не понял.
Но это смешно просто, потому что, приехав во взрослом возрасте, вы не сумеете скрыть свой акцент. Это дети, наша дочка приехала в 10 лет, у нее нет акцента. Взрослые люди, они, им невозможно скрыть акцент. Все равно будет видно, что вы иностранцы, как бы вы ни произносили W и R. Вот, поэтому это не самоцель.
И это не только произношение, это же еще интонационное.
Да,
это...
конечно. Речь идет о том, чтобы владеть языком на уровне того, чтобы высказать то, что ты хочешь сказать. Б, понять то, что тебе говорят, что, наверное, сложнее, чем даже высказать. Очень многие люди могут сказать, но не могут понять.
Я думаю еще, вот, что на самом деле это пример того, как, живя вот там, где ребята живут, важно не связываться с людьми, которые понятия не имеют, что они творят. То есть это не педагог, то есть это профнепригодный человек вообще, вот, который вот это вот.
Ну, может, у него какие-то соображения были?
Какие? Ну, Свет.
Ну, опять, это...
Иностранцы определяют?
Это ерунда. Ну. Никто не стремится здесь закосить под американца. Понятно, что мы иммигранты в этой стране, и мы будем всегда говорить с акцентом, и для нас русский язык останется родным, безусловно. Но важно владеть языком, важно чувствовать себя комфортно. Если я сегодня могу позвонить по любому производственному вопросу и говорить, поддержать разговор по-английски, у меня никаких проблем с этим нет, написать любое письмо. Это один разговор. И чувствовать себя, как мы приехали, даже какие-то начальные знания у меня были, но я не могла понять. У меня была очень серьезная ситуация, когда я разговаривала по телефону, и я не могла понять, что мне говорят. И мне 100 раз повторяли одно и то же.
Это очень болезненный был момент.
Это ужасно было, да. Болезненно, это на уровне стресса. Американцы, в особенности черные люди, они не привыкли адаптироваться к тому, что их не понимают. Они привыкли с той же интонацией повторять одну и ту же фразу 100 раз. И они не выходят из себя, они не при этом не злятся, ничего. Они просто повторяют с той же интонацией.
Может, есть разница между фразу. Тем, как, допустим, белые и афроамериканцы в этой ситуации поступают. То есть белые, увидев, что ты не понимаешь, они пытаются по-другому сказать. Афроамериканцы, увидев, что ты не понимаешь, они пытаются тебе точно-точно в микрон повторить вот то, что они сказали. И с той же скоростью,
с той же интонацией. Это не только афроамериканцы. Я думаю, что вообще это лучший уровень развития человека. Когда ты имеешь дело с более развитыми людьми из университета, более образованными, безусловно, они видят, что ты не понимаешь, они стараются адаптироваться и сказать это по-другому. И это то, что мы ожидаем, переспрашивая. Когда они повторяют одно и то же 100 000 раз, это очень тяжело. И это очень большой стресс.
Безусловно, образованные люди, как группа, да, они более гибкие, более адаптивные, и больше того, они когда говорят, их понять намного легче, чем людей, у которых образование меньше.
Ты
понимаешь, они лучше
интересный
говорят.
Интересный комментарий. Очень странное явление, которое было проверено на себе. Когда ты общаешься с образованными людьми, которые говорят на хорошем английском языке, сам чувствуешь, как твой английский становится лучше, ты говоришь гладко. Если общаешься с мексиканцами, которые едва-едва лопочут по-английски, вдруг начинает язык запинаться, и не знаешь, как сказать правильно. То есть это совершенно интереснейший феномен, который происходит, имеет место быть, и да. Думаешь, боже, а что я не могу сказать?
То есть наш английский подстраивается под тех, с кем мы говорим.
С кем мы говорим, да. Поэтому желательно общаться с профессурой, но где же взять?
Не обязательно профессурой. Ну, просто жалко с людьми, которые хорошо говорят.
Хорошо говорят, да, и это очень приятно. Когда говоришь по-английски хорошо, тебе самому становится очень приятно.
Это со временем приходит, просто надо немножко практиковаться. Ну что же, Свет, спасибо. Я чувствую, что там чай уже, судя по звукам, там какие-то финальные аккорды.
Булькает.
Да, и мы отправляемся пить чай. А всем, кто нас смотрит, большое спасибо. И желаем вам успехов в обустройстве... В любом месте, где вы обустраиваетесь, чтобы у вас там было комфортно. Счастливо!